Здравствуйте! В эфире 137-й эпизод подкаста «Ложки нет». В прошлом эпизоде мы говорили о том, что процесс возвращения героя из мира волшебного в обыденность не всегда проходит без сучка, без заторинки. В Зазеркалье человек может быть кем угодно, хоть королем или королевой Нарнии, хоть сказочным драконом. Однако 8-часовой рабочий день никто не отменял. Важной мыслью, озвученной тогда, является следующая цитата Кэмпбелла. «Тем не менее, и в этом заключается разгадка мифа и символа, на самом деле нет двух этих миров, а есть один». Эта фраза, конечно, звучит очень красиво. Ее прям можно запостить в соцсеточки и ввернуть при случае, как, например, это сделал я что в этом эпизоде, что в предыдущем. Однако, как примирить это чудесное путешествие с суровой реальностью? Как соединить волшебные и обыденные миры? Я бы здесь даже, кстати, вспомнил и вполне бытовой пример. Обычное, негероическое путешествие. Ну, когда человек берет отпуск там на недельку-две, отвлекается от обыденности, едет там на море или в горы, отдыхает как король. Кстати, интересная семантика здесь. Великого и могучего. Отдыхает как король. Но потом следует расплата, необходимость вернуться в обыденность. Думаю, что многие слушатели сталкивались с подобными ощущениями. Схожим, кстати, переживанием является и чувство опустошения, которое возникает, когда мы завершаем какое-то очень важное дело, в которое были очень долгое время вовлечены. Ну, допустим, вы чем-то занимаетесь, каким-то проектом, погружаетесь в него с головой, работаете усердно, достаточно продолжительное время. А затем наступает кульминация. Вот он, результат, которого мы так долго ждали и ради которого мы так долго старались. Ну а после этого сразу бдыщ и накатывают чувство усталости и пустоты. Как будто бы на это были потрачены все силы. Что же происходит? Первая мысль, которая возникает, что это то, что ценности или дары, добытые в результате героического путешествия, принципиально отличаются от тех, которые были с героем до момента начала приключения. Действительно, как мы обсуждали в 134-м эпизоде, подвиг меняет человека. Тут, кстати, я бы хотел немного остановиться на самом процессе изменения, потому что мне кажется это очень важным. Вот долгое время я думал, что процесс развития, причем неважно какого, будь то психологическое развитие или просто развитие конкретного навыка или компетенции, такой как, например, игра на музыкальном инструменте или изучение нового языка. Так вот, мне казалось, что этот процесс идет линейно. Ну, знаете, вот эти все популярные теории из серии «занимайся каждый день» или «по 1% каждый день — это 1000% через год» или «терпение и труд все перетрут», или даже знаменитая теория 10 000 часов, в которой говорится, что чтобы достичь мастерства в какой-то определенной сфере, необходимо проинвестировать в это, собственно, вот эти 10 000 часов. Из всех этих теорий создается впечатление, что как будто бы процесс развития происходит линейно. Дескать, каждый день мы делаем маленькие шажочки и в итоге оказываемся очень далеко. Я, в целом, согласен с основной идеей, что для развития нужны постоянные усилия и добросовестность. Однако я не очень-то верю в линейность процесса. Наблюдая за некоторыми своими и чужими навыками, я несколько раз ловил себя на мысли, что ситуация выглядит следующим образом. Есть, если так можно выразиться, некие уровни мастерства или развития, неважно. Человек достаточно быстро начинает прогрессировать, чуть ли не по экспоненте. А затем наступает плато, где рост, если и есть, то крайне небольшой, такой логарифмический. Усилия вроде бы прикладываются те же, а изменений практически нет. Это, кстати, то, что в стартап-индустрии, например, называют «долиной смерти». Здесь очень многие и помирают компании. Однако, если этот этап пройти, то происходит качественный рывок, такой левел-ап, переход на новый уровень. И, собственно, вот этот процесс получается, что он идет скачкообразно. Условно говоря, еще вчера вы и двух слов не могли связать на латыни, а сегодня уже вызываете дьяволов и даете им указания. Кстати, пример с изучением языков мне кажется очень показательным. Часто так и происходит, что взял вот человек и вдруг заговорил. Разумеется, у этого вдруг должны быть сотни часов обучения до, но само событие происходит несколько внезапно. Как это можно объяснить? Честно говоря, я не уверен вообще, что это очень важно в данном контексте. Да, можно провести аналогию с современными большими языковыми моделями или по-английски LLM-ками, типа ChatGPT, Claude или Llama. До определенного момента они производят что-то недобоваримое, но как только корпус текстов, на которых они обучаются, превышает определенный порог, результаты их работы делают качественный рывок вперед. С точки зрения архитектуры нейронной сети ничего не меняется, все то же самое, просто данных больше. Быть может, с нашей внутренней нейронкой все то же самое. Нужно в нее загрузить достаточно опыта, чтобы она построила наконец-таки новую, качественно новую модель определенного явления, ну или, например, языка. Кстати, мне сейчас вспомнился еще интересный пример из теории эволюции, что и там были определенные моменты в истории, которые так и называют взрывами, когда темп процесса эволюции ускорялся существенно. Так что, быть может, это в нас даже биологически заложено. Однако, повторюсь, мне кажется, что это не столь важно, почему так происходит. Важен сам факт скачкообразности развития. И тогда это же можно применить и к героическому путешествию. Когда герой осознанно совершает подвиг и возвращается домой и принимает этот возврат, он переходит на качественно иной уровень. И теперь он видит мир по-другому. И вот это изменение требует адаптации. Какие же тут возможны варианты адаптации? Для разумного человека одним из наиболее частых решений является рационализация. Ну, герой садится и пытается натянуть сову на глобус, а именно спроецировать полученный в результате путешествия трансцендентный или даже нуминозный опыт на материальный мир. Получается, как вы можете понять, так себе. Вы можете сколь угодно долго объяснять незрячему от рождения, что означает «видеть», но вряд ли он вас поймет. Для него красный цвет — это просто набор букв, но никак не конкретный опыт, не переживание. Сокровище, добытое героем, имеет, если так можно выразиться, более высокую размерность. Здесь я, кстати, использую понятие размерности как метафору. Метафору, вот, например, есть очень хорошая книга, называется «Флатландия», где описывается вымышленный двумерный мир, населенный двумерными существами, которые сталкиваются с очень странными для них явлениями, которые вызваны появлением трехмерных объектов в этом мире. Эти объекты, на самом деле, с точки зрения трехмерного наблюдателя, абсолютно понятны, например, там сфера или куб. Но для двумерных жителей это нечто невероятное. Да, конечно, можно спроецировать что сферу, что куб на плоскость. И полагаю, что те, кто помнит стереометрию и школьные программы, могут это даже себе представить. Но насколько проекция куба описывает сам куб? Возвращаясь обратно к волшебным дарам, полученным в ходе героического путешествия, да, их можно спроецировать, или, Сирич, рационализировать. Но здесь есть ненулевой шанс вместе с водой выплеснуть и младенца. Кэмпбелл также вопрошает. Но как же вновь научить тому, чему уже верно учили, но что было неверно понято тысячи раз на протяжении тысячелетий благоразумного недомыслия человечества? В этом и заключается последний, труднейший подвиг героя. Как перевести на язык обыденного мира света не поддающиеся переводу на человеческий язык откровения тьмы? Как представить на двумерной плоскости трехмерную форму или в трехмерном образе многомерный смысл? Как перевести на язык «да» и «нет» истины, которые разлетаются, как осколки, и становятся бессмысленными при каждой попытке определить их через пару противоположностей? Как передать людям, привыкшим полагаться исключительно на свои чувства, послание пустоты, из которой родится все живое? Какие есть решения у этой дилеммы? Я попробую дать несколько вариантов ответа, хотя, конечно, жизнь многограннее и сама способна подсказать возможные варианты. Первый ответ приходит нам из замечательного фильма «Трасса 60». Напомню кратко основной сюжет. Осторожно, спойлеры в ближайшие пару минут. Герой в начале фильма находится на перепутье. С одной стороны, у него есть нормативный жизненный сценарий в виде юридического образования и прекрасного, богатого будущего адвоката, как у его отца. С другой стороны, у него есть и желание, и некоторый талант к живописи. При этом ему постоянно начинает сниться некоторая девушка, оказавшаяся в опасности. Так проявляется у героя зов к путешествию. Его же текущая девушка, будучи поклонницей, не поверите, Карла Густавича Юнга, называет это все всего лишь проекцией, указывая на инфантильное желание отказаться от юридического образования. И действительно, ее аргументы кажутся весьма разумными. Что плохого в том, чтобы получить образование, ну а дальше уже решать? По сути, это бы дало протагонисту больше возможностей в будущем. Так зачем отказываться от этого? Да и да, на хлеб насущный заработать живописью несколько затруднительно. Говоря о терминологии Кэмпбелла, девушка главного героя выступает в качестве одного из стражей порога. От выбора же героя зависит то, куда пойдет его жизнь. И герой выбирает. Происходят разные события, его случайно ударяют по голове, и он оказывается в больнице. Это, кстати, тоже весьма символично. Чтобы начать путешествие, нужно стать немного сумасшедшим, сирич больным. Цепочкой случайных событий его приглашают на странную встречу. Герой опять находится в раздумьях, стоит ли жертвовать понятным и предсказуемым будущим в угоду чему-то странному и непонятному. Но все же он решается. И для этого ему нужно пройти первый порог. Ему надо попасть на 13-й этаж здания, в котором нет 13-го этажа. Это уже указывает на то, что он должен выйти за рамки некоторой обыденности. По сути, этот этаж и есть 39-е царство в 30-м государстве. Затем он получает от некого таинственного незнакомца, заставившего подписать контракт кровью, посылку, которую необходимо доставить в несуществующий город, путешествуя по несуществующей автостраде. Неплохая задачка, да? В пути он встречает помощника, трикстера Ожа Гранта. Он проходит множество испытаний и побеждает в итоге свою тень, да и не только оную, тем самым взрослея и якобы сепарируясь от отца. В конце концов он прибывает в нужное место и отдает посылку, по сути, тому же Ожа Гранту. Он в удивлении вопрошает, дескать, ты ж сидел рядом со мной в машине и рядом со своей посылкой, которая была адресована тебе. Неужели ее просто взять нельзя было? На это трикстер замечает, что тогда посылка бы не обросла историями, а ведь именно они делают ее столь ценной. Этот пассаж, как мне кажется, применим, кстати, ко многим вообще предметам, ценным для человечества. В этом основная суть. Цель путешествия — не получить дары или эликсир бессмертия, но окунуться в нарратив и тем самым измениться. Однако в конце фильма герой возвращается в реальность и просыпается в больнице, в которую он попал, когда его стукнуло по голове. И вот в этот момент у него просыпается разум, который начинает задавать вопросики. Что все это было? Может, это просто привиделось? Конечно, в фильме есть небольшая подсказка, которая указывает на то, что все-таки события, которые главный герой пережил, имеют под собой некоторое основание. Но в реальности такой подсказки может и не быть. И если ее убрать, то дилемма становится крайне важной. Выбрать разумное обоснование, ну, дескать, ударился головой, поэтому видел странный сон, который нереален. Или же не выбирать такое разумное обоснование. Это, по сути, и есть тот выбор, который встает перед вернувшимся героем. Стать немного более сумасшедшим или вернуть все на круги своя. Если герой возвращает все на круги своя, то, в общем-то, можно считать, что никакого путешествия-то и не было. Ведь это и есть последний страж порога, преодоление которого навсегда изменит героя, а не преодоление откатит назад. Это приводит нас ко второму возможному ответу. Здесь я, как и девушка главного героя из «Трассы 60», обращусь к товарищу Юнгу. В одной из своих работ он определял уровень психологического развития человека как количество противоположностей, которые он, человек, в состоянии удержать в своей психике. Звучит несколько сложно, переведу на бытовой язык. Сколько противоречивых убеждений вы можете удержать в своей психике? Возвращаясь к примеру из «Трассы 60», если главный герой признает существование Оже Гранта и всего иже с ним связанного, есть ненулевая вероятность того, что вообще он поедет кукухой. Но отказавшись от этого признания, он потеряет дар своего путешествия. Так что же делать-то, Зин? Тут я позволю себе процитировать профессора Альбуса Персиваля Вульфриха Брайана Дамблдора. В 7-й книге, когда в Гарри Поттера попадает Авада Темного Лорда, он оказывается на вокзале Кингс Кросс, где общается, собственно, с Дамблдором. И тот отвечает ему на некоторые вопросы. В конце Гарри спрашивает у профессора, а происходит ли это все взаправду, или же это всего лишь все в его голове? На что Дамблдор отвечает, что, конечно, это все происходит у избранного в голове. Но почему бы при этом это не может быть правдой? Это то же самое, что и знаменитые дзенские коины, содержащие зачастую внутренне противоречивые суждения. Это знаменитое, приписываемое Тертуллиану «credo quia absurdum» или «верую, ибо абсурдно». В результате героического путешествия герой практически всегда сталкивается с ситуацией дилеммы. Как быть дальше? Но на самом деле эта дилемма ложная. Жизнь куда сложнее принципа дихотомии. И даже если и существует синтез или третий путь, то не всегда он виден сразу. Удержать в своей психике оба варианта и не попытаться редуцировать путешествие до всего лишь проекции — вот первейшая и ключевая задача для вернувшегося героя. И когда герой удерживает напряжение противоположностей, сама Вселенная начинает выстраиваться под него. Возникают эффекты синхронистичности, которые, в конце концов, примеряют тезис и антитезис, рождая синтез, тем самым действительно завершая круг, который в этом случае превращается уже в восходящую спираль. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!